Я, братья и сестры, также желаю поделиться Словом Господним и надеюсь еще, на ваше усердие послушать Слово Господне. Еще чуть-чуть, немножко еще ободритесь. Или уже тяжеловато будет? Ну, хорошо, я постараюсь не очень долго, но думаю, что солнышко не успеет зайти. Пожалуйста, мы прочитаем Евангелие от Матфея, 20 глава с 20 стиха.
«Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него».
Да, благодарю. Чего-то мы все просим, просим, чего-то прося у Господа. Но чего она могла просить? Мама имеет двух сыновей, уже взрослых сыновей, хороших сыновей, воспитанных сыновей. Ну, таких сыновей, которые в число 12 входят. Это как их звали-то? А? Иаков и Иоанн. В число 12 входят? Да нет, в число 3 входят. Это самые-самые-самые лучшие сливки как бы общества. И сумела воспитать вот так мама своих детей и отдала. Отдала и уже несколько лет живет без сыновей. Не надо думать, братья и сестры, что это просто. Это не просто. И отдала. И вот у всех на глазах кланяется ему и чего-то просит. Ну, скажите, братья и сестры, вот если мы не знаем дальнейшего разговора, что сейчас будет, мы только увидали, что женщина, отдавшая двух сыновей, чего-то просит. Что она может просить? Да и догадаться трудно. Впрочем, она может просить: «Господи, я тебе отдала двух сыновей, а когда я состарюсь, кто за мной ухаживать будет, кто мне пенсию платить будет, кто меня будет содержать?» Ну, один из вопросов мог бы быть такой. И другие мысли могли быть. Например, «Господи, я тебе отдала двух сыновей, особенно вот этого младшего, это Иоанна. Я посмотрела, из 12 он самый маленький, самый младший. Уж нагрузочки-то не давай ему сильно большие. А то я смотрю, и в море страшновато, можете потонуть. И слыхала, что и бури бывают. Они остались одни в лодке, без тебя. И бессонные ночи. Да и тебя хотят порой с горы скинуть там или еще что-то. А какое их будущее будет? Словом, у мамы забот много за детей. И подумать можно разное. А Христос говорит: говори конкретнее, что ты хочешь? И вот все люди услышали, что она хочет. Братья и сестры, что мы хотим для своих детей? Что мы хотим? Ну ладно, я немножко попозже вернусь, что мы хотим. А давайте вначале разберемся, что же она хотела. Говорит: я хочу, чтобы эти два сына мои сели у тебя по левую и по правую сторону, когда ты воцаришься. Она могла предполагать, что в Иерусалиме воцарится Иисус Христос, что Он входит на царство. И вот за двух сыновей она говорит, чтобы один по левую, другой по правую сторону. Она не говорит, что двое по правую или двое по левую. Нет, один по левую, другой по правую. Почему? Ну, а вы представьте себе, если один, два по правую или два по левую, один будет ближе, один первый, другой второй. А она хочет, чтобы два были рядышком. И один первый, и второй первый. И второй и первый рядом, и второй рядом. Вот такая она, ну, какая есть мама, мама. А для нее дети равны. Один по левую, а другой по правую сторону. Самые близкие были бы. Христос, нет, Христос не сказал, глупость ты просишь ты. Выброси из головы, не делом ты занимаешься. Он так не сказал, не сказал. Он сказал, ты не знаешь, чего просишь. Ты не знаешь, почем эти места. Ты не знаешь, сколько платить надо за эти места. Ты знаешь, цена какая этих мест, чтобы быть ближе всех, рядом со мной, когда я воцарюсь. Надо платить, надо креститься тем крещением, которым я крещусь, огненным. Надо перейти все те страдания, которые я прохожу. Надо эту трудную, горькую чашу скорбей выпить до дна. Вот эта цена. Согласна? Да. Согласна. Она могла сказать, нет, это я не согласна. Или я еще подумаю, я не думала об этом. Она говорит, согласна. Больше того, я скажу, там сказано не то, что согласна, сказано, они сказали, согласны. Все трое сказали, согласны. Все трое. Значит, мама поговорила с ними. Значит, состоялся совет. Значит, коллективно обо всем согласовано. Это семейное решение. Любой ценою. Конечно, вся жизнь посвящена. Конечно, чашу страдания. Но почему не пить чашу страдания? Что Иисуса коснется, то пусть и меня коснется. Христос не сказал. Безумствуете вы. Вы не знаете, о чем говорите. Вы только хвастунишки говорите, а на самом деле не таковы. Так не сказал Христос. А Христос услышал, учел их просьбу и сказал. Обещаю. Будете пить. И чашу скорби будете пить. И креститься крещением будете. Это я пообещаю вам. Ну, а насчет того, что слева, справа, кто ближе, кто дальше, Отец Небесный будет рассаживать. Это не моя компетенция. Отец Небесный рассадит, как считает справедливым, Он посадит. Вот и весь диалог, братья и сестры. Вот и все, что было. И вы знаете, меня что удивляет? Меня удивляет вот эта решительность семьи, мамы, послушную детей. А дети-то уже взрослые. И вот состоялся семейный совет и решение. Но обратите внимание, что мама совсем забыла за себя, если я приду на, когда я приду на небо, то, образно говоря, я посмотрю, где Отец Небесный рассадил, где находится Иоанн и Иаков. Наверное, недалеко. Восседать будут. Но где-то недалеко будет мама. Хотя мама за себя ничего не говорила, где будет она в Царстве Небесном. Но такие далеко быть не могут. Если такие дети хорошие, когда и в взрослом состоянии, и уже, как казалось бы, на самостоятельном пути, но могут Дух Совета единый с родителями. Ах, как высока мама, и как правильно оценивает ситуацию. Какая богатая семья. И вот как бы результат. Мама, видно, еще была. Нет, она еще не в глубокой старости. Конечно, нет. Сын ее младший, еще молодой. И, конечно, она свидетель, как ее старший сын был обезглавлен. Это первый из 12 апостолов, которого обезглавили. И она была свидетелем этому. Имела ли она право сильно горевать у могилы, у тела сына своего, который лежал в гробу без головы? Или наоборот, может быть, голову отдали, я не знаю, голова без тела. Ну, короче говоря, изуродовано тело старшего сына. Могла ли она сказать: «Господи, я тебя отдала, а ты не сохранил»? Нет, так она не могла сказать. Она согласилась, что сын будет пить ту чашу, которую будет пить Иисус Христос, креститься крещением, которым крестится Христос, принять страдания, как и Христос. Не только мама, и этот сынок тоже. Эта молитва была услышана, и просьба принята. А теперь только лишь маме у могилы следовало было воздать славу Богу, что сынок запечатлил смертью своей верность Господу. А еще один сынок есть, младший. А младший, братья и сестры, если старший первым отдал жизнь, а младший последним. Ах, как красиво! Ее два сына как бы заключили в себе все апостольство. Первый Иаков умер за Господа, и последний закончен жизнь 12 апостолов. Красивая семья. Каких сыновей вырастила мама? Я сейчас не представляю себе Святой Евангелие без этой мамы. Это чудо. Вы запомните, Матфея, Святой Евангелие, 20 глава, с 20 стиха. Она кланяется и чего-то просит. Братья и сестры, что мы просим нашим детям? Да нет, не только лишь нашим детям, миленькие дети, сестры, чего мы просим? В судьбе своей чего мы просим? какую жизнь считаем счастливой, чтобы ее, она была облагорожена, чтобы она была самая примерная, чтобы она и Бога прославила, и нам понравилась эта жизнь. Чтобы не было однобоко только лишь. Чтобы всесторонне сияло, как бриллиант сияет хорошо отграненный. Я, когда читаю Святое Писание, то на некоторые места особое внимание обращаю. Сказано так. Замужняя жена заботится, как угодить мужу, а не замужняя Господу. Не сказано себе, Господу. Женатый жене угодить, а не женатый Господу. Ну, так написано. Как благородно. Пока не замужняя, пока не женатый, угождает Господу. Разве так всегда? Разве у молодежи так? У ваших детей, милые сестры, так? Слава Богу, если так. По крайней мере, у этой женщины так. Она о чем-то просила. Она не просила так, что: «Господи, я тебя отдала, вот уже больше года они у тебя, но еще пару лет, и найди им хороших невест». Чтобы, ну, с семьей благополучно, чтобы не потеряли время, там или еще что-то такое. Ну, по-всякому, жизнь есть жизнь, жизнь есть жизнь. Вполне возможно, может быть, и у Иоанна, у Якова тоже были семьи, но об этом не записано, совершенно ничего не записано. Мы и говорить об этом даже не будем. Но на этот вопрос он второстепенный. Самое главное, чтобы угодили Господу мои два сына. Вот и при том любой ценой. Были высоки в очах Господних. И Господь пошел на это. И услышал эту молитву. Мы стараемся, чтобы наши дети получили образование. Ну, войдя в совершеннолетие, но приучились к труду, чтобы были навыки добродетели, были добрые родственные отношения между собою, если семья, и они выходят из семьи, чтобы это родство навсегда их сопровождало, чувство родства. Это все правильно. Но это не основа основ. Чтобы то было, о чем мы сейчас говорим, но чтобы угождали Господу. Не замужние, не женатые, то есть дети наши научились угождать Господу. Поверьте мне, что бояться надо таких женихов, которые юность прошли, но не знают, что такое угождать Господу, будучи членами церкви. Они хорошие столяра, они шифера отличные. Вот. Они На все руки специалисты знают, как рубль заработать, с ними не пропадешь. Ну, знают, как себя в обществе вести. И даже не последние они среди в церкви. Но вопрос, если бы они, эти девицы и юноши, до своей свадьбы научились угождать Господу, тогда благословенные жены будут и благословенные мужья. Это и хорошо угождать друг другу потом, но это будет скрепление благословенного брака. Это самое лучшее приданное будет для твоего сына или дочери, если такое решение твои дети примут любой ценой, только лишь сиять на престоле царском, где Христос мой воцарится, чтобы и мне быть с ним победителем, дам право сесть со мной на престоле моем победителю. А вот эта основа победы, чтобы была в моем сыне, в моей дочери. Но, братья и сестры, я знаю, что об этом нужно говорить еще много и долго. Но для этого нужно и время больше, намного больше. Но мы ограничены временем, а мне еще, наверное, с полчасика нужно. Я не хочу, чтобы слово, которое сейчас я говорю, чтобы немножко было оно однобокого такого звучания. Я немножко хочу сказать за примерных сестер, которые записаны в одном месте из Священного Писания, уже у одной женщины, у которой непростая жизнь, очень суетная, но успешная. У нее все получалось. Но зачем все это? Я желаю, чтобы, брат Александр, почитайте 31 главу притч, там с 5 стиха и дальше, об этой женщине.
Чтобы, напившись, они не забыли закона, да, и не превратили суда всех угнетаемых.
Да. Так. Дальше о женщинах.
Дайте секеру погибающему, вино горченому душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лед, с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих наслаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийцам, крепость и красота одежды ее, и благодарю. Весело смотрит она в будущее.
Благодарю, достаточно. Вот, братья и сестры, какая женщина, но представьте себе такую женщину, которая все делает своими руками. У нее семья большая, здесь написано. Она не успевает все делать днем, потому что светильник ее не гаснет и ночью. Так написано. Она накрывает стол и кормит. Ну, она своими руками делает ковры. Она думает, задумает покупает поле. Но она, ну, словом, творит много чего. И знаете, чего даже? Укрепляет мышцы свои. Это что такое? Колуном работает или кувалдой. Укрепляет мышцы свои. Вы понимаете, что это такое? А? Вы хотели бы такую дочь, чтобы выйдет замуж, чтобы она всем занималась этим? А вы спросите, а где же муж ее? Надо женское делать, а мужчине мужское делать, а? Я хочу сказать, а муж ее сидит у ворот. Хотели бы такую жизнь? А? Не слышу. Вот. А вот у моей жены такая жизнь. А вот у моей жены такая жизнь. Я хочу сказать, братья и сестры, я еще за 44 года ни одного гвоздя в доме не забил. Я ни разу не взял в руки молоток. Все мужскую работу жена делает. А женскую кто? Ну, само собой, кто же будет еще делать-то? А муж ее где? Ну, у ворот. То есть у ворот сидели, знаете, кто? Тогда не было судов, прокуратуры, там других. Ну, все горожане, какие проблемы имели, шли к городу, и там решались все проблемы. Все проблемы. И муж ее сидел у ворот и решал все проблемы города. Вот дело-то в чем. Она решала проблемы дома, а он проблемы всего города решал. И сказано, знатный был. Знатный. То есть успешно решал. И шли к нему, может быть, и в очередь стояли. Просили разрешения их спорных проблем, защиты от каких-то дел. А он днем и ночью, наверное, не справлялся приходить на ночь. И вот так решал проблемы. То в Абакане, то еще куда поедет. Я условно сейчас говорю, немножко я расслабился. А в целом, Как нужно, чтобы вот эта женщина, которую мы прочитали, она радостно смотрит в будущее. Она все думает, что, ну, мой муж уже старичок, и когда-нибудь все-таки придет, и будем вместе жизнь проходить. Смотрит в будущее, не всегда такая суета. А в целом она уверена в себе. Она, Бог дает и крепость, и силы, и понимание. А я хочу сказать, если девица, она в юности своей до замужества не знала, что такое угождать Господу, то... то такая жизнь ей будет, это мучение. Она не будет знать, что такое служить во имя Господа и будучи замужней. Как вы думаете? Ну, словом, как думаете, так думайте. А в целом я хочу сказать, это познается в жизни. Это познается в жизни. Скажу вам, что когда священники несли ковчег Господень 40 лет по пустыне, то со стороны красиво смотреть, как молодые священники, мужи лет по 30 или 40, красиво одеты, в золото одежде их, несут святое святых, а все остальные, три колена спереди и сзади, по три колена слева и справа, шествуют следом. Ах, другие думают, счастливые жены или матери, отцы, у которых такие славные сыновья. Но подождите, подождите, братья и сестры, не торопитесь. То, что счастливые, вы правы. Но представьте себе, все в шатрах живут. И вдруг труба звучит, в поход зовет. Все быстро собирают шатры, там посуду, где там манна хранится, где ну, для питья кувшины. Ну, все надо собирать, одежду собирать, детишек пеленать. Мужчины собирают пожитки, ну, видимо, какие-то рюкзаки делают большие, на себя натягивают. А мамаши малышей берут на руки, а постарше за юбки держатся и вперед. Это все вперед, это верно. А священники? А священники, как только услыхали трубный зов, нужно в поход, они поспешили сразу же к своему месту, где святой и святых надо нести. Подожди, подожди, а кто же твой шатер-то понесет? Для этого жена есть. Жена рюкзачок несет, который нам муж должен нести. Муж несет святой и святых. А детей спереди, а рюкзак сзади. И вперед. Красивое шествие. Любуется на мужа, который в золоте одет, идет. Не посмотрит, а где же ее семья, кто несет поклажу мужа. И вот я их вижу, которые стоят посреди Иордана, сказано, твердую ногою своею. С утра и до вечера стоят. С одной стороны река встала, а с другой стороны чистое дно реки. И около 3 миллионов человек проходят. И стада огромные, крупного и мелкого скота. Все торопятся. А священники стоят, сказано, твердую ногою своею. Они не могут даже переменить плеча своего. Вода не плотина держит воду, она встала на какое-то время. Неизвестно, что будет дальше для них. А они стоят, подвергая каждую минуту себя в опасности. Все остальные минутные опасность пока перейдут. А вот эти с утра до вечера. Я думаю, что этому священнику даже нельзя голову повернуть и посмотреть, как там семья его перешла или не успела перейти. Как там получается у них? Он только стоит. Он даже плеча, повторяю, не может поменять с другой стороны стоящим, с правого плеча на левое поставить. Сказано, твердо стояли ногою своею. Ах, никто не позавидует. Ай, какой счастливый папаша или мамаша, вы таких сыновей, ну, воспитали. Наверное, каждый думает, скорее бы моя семья перешла. А то, что эти священники, а им и положено стоять, сдерживать натиск стихии всей, обязаны стоять. Пока Иисус на вид не подошел, не сказал: «На берег все поднимайтесь!» И как только сошли они с места своего, поднялись на берег, и вода заняла прежнее русло и достигла берегов, покрыла дно на прежнюю глубину. Ах, какое служение у священников, которые обязаны стоять твердую ногою своею. Если бы... Вот меня иногда спрашивают, а сколько лет ты пробыл в тюрьме? Я говорю, 12,5 лет. А у жены никогда не спрашивают, а сколько лет ты прожила без мужа? Ну, сказать 12,5 лет, это не то число лет, потому что сюда входят и служения разного рода, и разъезды, и одна вчера... Ну, звонила, ее дома нет жены, поехала на посещение на 2 дня в Тирасполь. Ну, вот и хорошо, развеется немножко. Я не об этом говорю. Я говорю о том, хорошо, когда от юности дети научились угождать Господу, потому что вся жизнь связана с Господом. Легче будет угождать Господу и до конца жизни, если от юности имеешь навык в этом. Я боюсь таких невест и таких женихов, которые дошли до своего дня бракосочетания, они знают, что такое угождать Господу. Значит, не испытали сладости жизни. А мне приятно читать и размышлять за Иакова и Иоанна, и их маму, которые договорились просить восседать на чудном престоле вместе с Иисусом Христом тогда, когда воцарятся. И когда узнали, какая цена, не смутились, не сказали, что это уж слишком. Нет. Мама не сказала, ну, для моего Иоанна рановато такие вопросы ставить. Нет, любой ценой. И благословенная старушка, которой уже нет на земле, когда Иоанн был на острове Патмос, потому что Иоанн уже был старичок. Это понятно. Она успокоилась уже от земных дел и уже вечности ждала своего младшего сыночка, старца Иоанна, который расточил всю свою жизнь во имя Господа и понимаю, что в этом расточении, в этом посвящении Господу своей жизни участвовала вот эта благородная святая женщина. Я хотел бы, милые, чтобы среди нас нашлись бы такие женщины, которые мечтали бы, чтобы дети ваши прожили такую насыщенную, богатую жизнь. Трудную? Да, трудную. Но абсолютно счастливую жизнь. Скажите, а в мире этом разве легкая жизнь? Для умерских людей, которые не посвятили жизнь свою Господу, разве у них легкая жизнь? В подавляющем большинстве трудная. А самое главное, цели нету в жизни-то. Конечная цель какая? У этой семьи конечная цель со Христом воцариться на небесах. Года-года спустя. А пока что? Да будет благословенна чаша скорбей. Да будут благословенны все переживания, все разлуки, все затраты и все сумное, все тяжелое, лишь бы оно было благословенно. И пусть кто-то скажет: эх, какая ты неудачница, ты как вдова при живом муже, как не зайдешь к тебе в гости, ты все одна. Она скажет: мой муж не на гулянках сидит, семечки щелкает. Он у ворот города. Он там, где решаются проблемы. И кого-то осчастливить сегодня – это радость наша. Каждый должен свой пост занимать. И такая встреча супругов, когда это и доставляет радость встречи, она всегда праздник. И скажу вам, мое служение было в начале семейной жизни. Мы всего полтора месяца вместе прожили с женой после свадьбы, когда началось 13 августа 61 года. И стало ясно, что мне надо оставлять работу и отправляться на служение. Я говорю: Верочка, война началась, и твой муж вот так сложилось обстоятельства, надо посвящать себя на служение. Ну, конечно, у нас было и заранее уже ясность, что другого нам не дано. У нас и свадьба такая прошла, что мы не были уверены, успеем ли на свадьбе своей побывать, потому что я проходил в 60-м году по делу Храпова Николая Петровича. Я должен был вместе с ним на одной скамье подсудимых. Ну, а когда у меня обыск сделали, письмо моей невесты нашли и прочитали. И из письма поняли, что я скоро женюсь, что они в моем лице увидали жениха. Ну, и вызвали меня в прокуратуру и говорят: ну, вот что мы решили на своем совещании. Ты скоро женишься и облагоразумишься. Судить мы тебя не будем. Понял? Я так был удивлен. Был весьма удивлен. И у невесты моей тоже обыск сделали. И когда была свадьба, я был очень рад, что все-таки свадьба состоялась и будет кому посещать меня в тюрьме. Нет, это так, я уже говорю, ну, как на исповеди. Вот. А я хочу вам сказать, жизнь, полная жертвенности во имя Господа, это самая счастливая жизнь. Самая счастливая жизнь. Это совсем не значит, что она легкая. Она трудная, но счастливая. Ну, плакала ли моя жена? Ну, да, плакала. Ну, я помню, зашел я домой. С совета, где-то около 12 ночи. Она сидит, а мы на четвертом этаже жили. Она сидит на кухне и плачет. Смотрю, платочек мокрый-мокрый от слез. Навзрыд плачет. Что с тобой? Я побежал, посмотрел, думаю, детки, у меня 3 сына. Смотрю, все спокойно спят, все хорошо. Но я подождал, пока закончит плакать. Но все-таки расскажи, в чем дело. Она говорит, я вот такого-то сыночка укладывала спать, но прежде помолиться. Помолись. А ему 3 годика. А он говорит, а я не буду молиться. Ты как-то не буду молиться-то? Без молитвы нельзя. А я никогда не буду молиться. Что ты говоришь глупости? Никогда, никогда. Нет, он, конечно, помолился и лег спать. Я говорю, Верочка, ну, завтра проснется, он не будет помнить, о чем говорил. А говорит, я как подумаю, что через 20 лет он так скажет, я и жить не хочу. Сидит и плачет. И я подумал, нет, я утешать ее не буду. Пускай поплачет, это хорошо, это хорошо. Я только подумал, жаль, у меня нет так близко слез. Я бы тоже хотел присоединиться поплакать. Ну, не получается. А притворяться-то зачем? А плачьте о себе и о детях ваших. Выплакать надо детей наших. И себя приготовить. Потому что кроме борьбы нам на пути нет ничего больше-то и не встретится. Нет, встретится победы. Победы. Мне очень понравилось, весьма понравилось в прошедшем году, когда мы там, конференция у нас была в августе месяце, Подмосковье, в Любачанах, около 5000 молодежи было. Ну, а накануне милиция пришла, и много дружинников было. Ну, все скамейки увезли, все доски увезли. Ну, и электричество отключили. Ну, а электричество мы поставили от аккумулятора. Бусик стоял. Слышимость хорошая. И видим, что нас окружили ОМОНовцы. 4 Урала приехало. И по 25 человек в каждом. И все бегут наперевес. Автоматы держат. И вокруг все окружили нас. Ну, думаешь, что ожидать сейчас? Что? Ну, если автоматчики окружают, что там ждать? Ну, а Геннадий Константинович должен был говорить 4-м или 5-м. Он говорит, братья, я первый буду говорить. Мне так было по сердцу. Так было по сердцу. Важно было тон правильный задать. И солдаты, которые в окружении стояли, 100 человек с автоматами наперевес, целый час слушали его проповедь. Он говорит: братья и сестры, если сегодня Бог предложил нам войну, значит, мы вступаем в новую победу, прославим Господа. Как просто! Как просто! И ободрились все. Я ж понимаю, и другие-то тоже не глупые все, которые собрались. Уж если будут арестовывать, конечно, тех, ну, которые задают тон, которые организовали все, которые стоят впереди. Это, а для всех от тысяч, которые стоят, народ, это благословенные университеты. Нет, обошлось без эксцессов. Я уж не буду все подробности рассказывать. Особенно, когда слева стали одевать маски. Геннадий Константинович говорит, вот сейчас, говорит, вы чувствуете, справа ветерок, там газку дадут, а слева автоматчики. И говорит, большой жертвенник, который будет принесен Богу. Тысячи душ только за то, что собрались помолиться Богу. Потом они растворились, ушли эти в противогазах. Куда они девались, не знаю. Бог меняет планы моментальные. Никакого газа, конечно, не было. Но обстоятельства так складывались, что готовиться надо было к худшему. А Бог сделал то, что ему угодно. И вы знаете, братья и сестры, я из истории немножко скажу, чуть-чуть, еще 5 минут. Ирод обезглавил Иакова. Иакова не стало. И понравилось народу. И арестовали Петра. Сказано так в Деянии апостолов. И Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви. А почему на некоторых? Почему не на всех? Что, на всех зла не хватало? Да не в этом дело, хватало. Бог не разрешает на всех. Надо от него резолюцию. На Иакова разрешил, а на Петра не разрешил, и никого ничего не получится. На некоторых из принадлежащих к церкви Ирод поднял руку. И вот доходило до 270-300 членов церкви узников, а дальше не поднималась шкала. Освобождались одни, других до 300, а дальше 300 не поднималось по всей великой стране нашей. И скажу, и это все было во благо. Я помню, арестовали меня, другого поставили пресвитером. Прокурор мне говорит, ну что толку, мы тебя арестовали, другого выбрали, и другого арестуем. И третьего выберут, и третьего арестуют, четвертого выберут. А потом всех вас освободим, и вас 4 будет. А если бы вас не трогали, ты бы так и остался один. У Бога свои планы. Они понимают, но ничего сделать не могут. Вот так у Бога, братья и сестры, миленькие мои сестры, так у Бога. А что нам остается делать в нашей жизни? Плакать о себе и о детях. Милые, плачьте. Это полезно. Только по существу плакать. И когда не получается, чтобы дети склоняли коленочки, когда глазки не закрываются во время молитвы, уговаривайте, вразумляйте, сами закрывайте глазки во время молитвы, подавая им пример. Плачьте, когда не получается, плачьте, когда не достигаете лучшей цели. О себе и о детках – это правильное направление. Пока, когда больно, тогда и плачется. Но чтобы плакать по существу, не о пустяках, а в общем-то жить богатой, цельной, содержательной и счастливой жизнью. Да благословит Господь. Аминь. Помолимся Господу.